Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в Москве 9 часов вечера. С вами в прямом эфире Радонежа, я, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках, в Москве. Мы с вами общаемся в прямом эфире Радонежа с 9 до 10 вечера. И это наша последняя перед Пасхой с вами встреча на волнах Радонежа. У нас установилась уже такая традиция, что я предлагаю вам некоторые размышления, связанные, как правило, с Евангелием предшествующего воскресного дня или с теми событиями, которые нас ожидают. А события, которые нас ожидают, это Страстная неделя и Пасха Христова, завершение Великого Поста, Святой Четыридесятницы. И после этого стараюсь ответить на максимальное количество ваших звонков и СМС-сообщения, а также на те вопросы, которые вы присылали, позвонив ко мне в храм в течение этой недели. Напоминаю, что позвонить в студию Радонежа можно по телефону прямого эфира 8495-959-5939 или прислать СМС с вашим вопросом на короткий номер 5522, задав начало вашего вопроса словом «Вера», а затем через пробел сам текст вопроса. В Москве 9 часов, и с вами протоиерей Александр Абрамов. Мы с вами вступаем в наиболее ответственный и, конечно, наверное, наиболее тяжелый отрезок Великого Поста, в то время, когда сама Святая Четыридесятница подходит к концу, и нас ожидают страшнейшие по накалу и масштабу происходящих событий дни Страстной недели, Великая суббота и чудо пасхального дня, в котором ничего от обычной, постылой, рутинной, унылой жизни не остается. Те из нас, кто постился, ощущают опытом, чувствуют, что усталость поста наваливается на нас, очень тяжело поститься. А если ты делаешь это всерьез и внимательно следишь за своей внутренней жизнью, за миром в душе, не есть, так как это полагается, тоже не очень просто, и уже определенное физическое измождение нас настигает. Но вот в этом изнеможении, в этой слабости начинает проявляться сила Божия, которая, как апостол нас поучает, творится в немощи. Я несколько слов хочу вам привести в напоминание евангельского повествования воскресного дня. Апостол Марк рассказывает нам о беседе Христа с двумя сыновьями Зеведеевыми, Яковом и Иоанном. И впервые за очень долгий период Великого Поста на воскресном чтении мы начинаем слышать слова Христа о предстоящем страдании и распятии. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Очень сдержанный и очень точный в описаниях происходящих событий и изречений Христовых апостол и евангелист Марк здесь становится очень подробным. И все слова Христа приводят детальнейше. И все, что предстоит на Страстной неделе, предстает перед учениками в словах Божиих. И восхождение в Иерусалим торжественное. И предательство Иуды, и суд у Анны, и Каиафы, и у Пилата, и предадут его язычникам, и поругание, и позорная казнь, и убийство, и воскресение Христово. Церковь нас в этот момент, когда нам тяжко, и когда мы иногда начинаем унывать от того, что нам кажется, что пост свой мы загубили, и он у нас не очень удачно идет, и ничего у нас не получается из того, что мы в самом его начале наметили, церковь нам приводит на ум эти слова апостола Марка для того, чтобы показать, от кого только мы можем брать источник своей силы, и ценой каких и чьих усилий наше пощение и наше говение и наша молитва может обретать действенность, может достигать Бога. «Вы искуплены дорогой ценой», — говорит нам устами апостолов Спаситель. «Вы искуплены дорогой ценой, и поэтому нет повода нам ныть, нет повода нам плакать, нет повода нам опасаться, что неудачно проходит наш пост, а надо стиснуть зубы и продолжать трудиться». И оставить суд Божий Богу. Мне отмщение и аз воздам. А суд человеческий он не замедлит. Суд человеческий все равно над нами будет произнесен, и люди завидующие будут по-прежнему завидовать, люди любящие будут по-прежнему любить, и суда человеческого страшиться не нужно. Сыновья Зеведеева, услышав слова Христовы, подходят ко Христу и говорят: «Господи, дай нам сесть у Тебя одному справа, а другому слева, в Твоей славе». Иными словами, дай нам быть частью Твоей славы. Не забудь нас, когда Ты явишься в славе. И Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Чашу, которую я пью, вы будете пить, и крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. Но сидеть справа или слева не от меня зависит, но от того, но кому уготовано». «Сын человеческий, — говорит Христос, — не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Очень многие спотыкались об это слово Христа. Очень многие соблазнялись и смущались. Ну как же так? Как он пришел не для того, чтобы ему служили? Ведь он собрал учеников, они его сопровождали. Он отдавал им приказания. Он просил, чтобы к нему приводили тех или иных людей, больных, немощных, слабых. А тут он говорит, он пришел, чтобы послужить. И это повествование заканчивается тем, с чего начинается, и начинается с того, чем заканчивается. И его служение — это восхождение в Иерусалим, и страдания, и распятие, и воскресение. И в этом служении никто другой участвовать не может, и никому не дано мимо Христа участвовать в страдании и в его воскресении. И жертвы, подобные ему, ни один человек принести не мог, ибо всякий грешен, а здесь жертву приносит безгрешный. и Он отдает душу свою для искупления многих, но и научает многих и многих людей идти за Собой и не искать славы справа или слева от Него, но отдавать душу свою для искупления многих. Это вновь и вновь Церковь настраивает нас на то, как должен проходить у нас пост. Вновь и вновь Церковь говорит нам, все, что вы делаете, ваше пощение, это для того, чтобы помочь своей душе найти дорогу к спасению и для спасения многих. Вот об этом сейчас, когда нам тяжеловато пост дается, и когда нам так уже порой и нетерпение нас охватывает, но когда же он пройдет, когда же, наконец, Пасха Христова придет, сложновато, мы обращаемся вновь к этому евангельскому повествованию и находим новую силу. Я ее вам от всей души желаю, и очень хочу, чтобы дни Страстной недели, в особенности, и светлые дни Пасхи были для нас днями, меняющими нашу жизнь и делающими нас, в буквальном смысле, делающими нас христианами. С вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Я начинаю отвечать на звонки, которые поступают в Радонеж по телефону 8495-959-5939. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Два вопроса. Вот является ли грехом то, что я пыталась найти работу в пост, и можно ли человеку, склонному к раздражительности, идти работать вот в детский сад?
Ну, мы с вами вынуждены заниматься очень-очень многими делами в пост. Мы работаем в пост или ищем работу в пост. Мы заболеваем в пост и лечимся в пост. Мы воспитываем детей в пост. И если мы сами не очень в возрасте, то мы подвергаемся воспитанию в пост. Пост не отменяет повседневную жизнь. И, естественно, пост не означает, что мы прекращаем всю деятельность и перестаем чем-нибудь другим заниматься и лишь ходим в храм. Может быть, это было бы очень хорошо, но наша жизнь нас к этому не подвигает чаще всего. Поэтому искать работу не грех. Грех – это то, что нас от Бога отделяет. Поиск работы нас от Бога отделить не может. А злоба и раздражение нас, несомненно, от Него отделяет, потому что мешает нам общаться с кротким и добрым Богом. А работать с детьми, раздражительный человек, видите, очень и очень многие из нас по природе своей раздражительны. Когда священник исповедует людей, он очень часто слышит признание в том, что мы раздражаемся. Мы, конечно же, раздражаемся. Если у вас это перешло уже в характер патологии, а именно, если вы не можете себя сдерживать, то бедные дети пострадают, а они пока перед вами ни в чем не виноваты. Поэтому, конечно, вам не место в педагогике, если вы не можете себя сдерживать. Если вы можете себя сдерживать, и раздражительность – это ваше такое фоновое качество, вот есть люди злые, сердитые, есть люди, которым хочется главенствовать всюду. Вот если для вас раздражительность – это такое чувство, которое вы способны контролировать хотя бы отчасти, то, может, вам и полезно работать в педагогике, потому что дети вас будут держать в тонусе. Если вы чувствуете, что вы детей можете исковеркать, конечно, работать в этой среде не нужно. Подскажите, пожалуйста, какие службы особенно важны на Страстной неделе, спрашивает Галина. На Страстной неделе, конечно, особенно важны все службы. Можно сказать о том, что есть службы, не присутствовать на которых вообще нельзя. По-хорошему говоря, если мы с вами имеем хотя бы минимальную возможность, взять отгулы, отпуск, в этом году Страстная неделя, кроме всего прочего, выпадает на выходные дни, и очень много выходных дней, надо стараться быть на всех службах, нужно стараться не работать, если есть минимальная возможность, дни Страстной недели, ради того, чтобы быть в храме. Мы все так или иначе хотя и прислушиваемся к этой рекомендации, но не всегда и исследуем. Вот если вы чувствуете, что вы на всех службах не сможете побывать, то хотя бы на, ну, хотя бы на действительно таких, которые, ну, совершенно обязательно, совершенно необходимы. Это, безусловно, одна из последних преждеосвященных литургий. В Страстную неделю совершаются преждеосвященные литургии во всех храмах в понедельник, вторник и среду. Если речь идет о нашем храме, то в нашем храме последняя преждеосвященная литургия будет совершена в 6 часов вечера в Великую Среду. И тогда с 12 часов дня нужно готовиться, ничего не есть и не пить, и причащаться. Обязательно, конечно, служба Великого Четверга, день, когда была установлена день Тайной Вечери, когда была установлена Евхаристия, когда сам Христос преподал тело и кровь свои верующим и сказал о том, что люди, пьющие его кровь и вкушающие его тело, будут живы, и он в них. И в этот же день, Великий Четверг, вечером чтение страстных Евангелий, это утренняя называется, утренняя Великой Пятницы, совершается она в четверг вечером. В нашем храме будет совершаться в 6 часов вечера 12 Евангелий святых страстей Христовых. Великую Пятницу обязательно надо быть за службой выноса плащаницы, вечерняя. Она обычно в 2 часа дня совершается в большинстве храмов. И вечером на погребении плащаницы, на чине утренней Великой Субботы. Если есть возможность в Великую Субботу быть, день, о котором сказано в богослужении, «Сия суббота есть преблагословенная, в нея же уснув, Христос воскресе тридневен». И, естественно, Пасха. Вот та программа, которая должна быть для нас очевидна на богослужение Страстной недели. Старайтесь отнестись к этому максимально серьезно. Надо быть на службах Страстной недели, потому что мы через это не оставим Господа одиноким. Можно ли читать Акафист Пресвятой Богородицы до Пасхи? Нет, акафисты оставляются до праздника Пасхи. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, человек, который не может бросить курить, может ли надеяться на причащение?
Может. Может. Мы... Курение – один из таких грехов, который принято называть мелкими грехами. Вообще разделение грехов на мелкие и крупные, конечно, очень условное, но курение – один из таких грехов, который относится к числу наиболее повседневных. Исторически он не всегда считался грехом. Однако в современной церкви, безусловно, осуждается как грех. Очень интересна позиция преподобного Силуана Афонского на эту тему. Все говорит, перед чем вы можете прочитать молитву «Отче наш», потом это совершить. Попробуйте. Вот если вы, говорит, хотите закурить, попробуйте прочитать молитву «Отче наш». Будет перед курением, как если бы вы курили, как если бы вы читали эту молитву перед едой, удастся ли вам справиться с волнением и спокойно после этого закурить? Думаю, говорит, что нет. Поэтому вот вам и ответ, грех ли это. Но я думаю, что, безусловно, мы не можем с вами причащаться в том случае, если мы курили накануне, точно так же, как если бы мы ели или пили, но тут как бы еще и греховный момент сильнее. Безусловно, надо стараться воздерживаться от этого. И, конечно, это, безусловно, и есть пост. Вот вы готовитесь причащаться, но хотя бы в тот период, что вы готовитесь, что вы говеете, дня 3-4, но хотя бы в это время не курите или резко снизьте то количество сигарет, которое вы обычно выкурите. Тут дело постепенно. Вот курите вы пачку в день, вы не сможете бросить целиком. Ну, курите сначала в 2 раза меньше, потом еще в 2 раза меньше, потом 1 сигарету, а потом бросьте совсем, потому что далеко не всем хватает силы воли сразу и навсегда бросить. А возвращаться к тому греху, который вы уже думаете, что победили, это еще хуже, чем вовсе с ним не сражаться. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, это Александр.
Здравствуйте, слушаю вас.
У меня такой вопрос. имеет право священнослужитель не давать крест, не допускать к миропомазанию и на исповедь, в связи с тем, что я его осудила.
Ну, давайте тут вы, наверное, когда говорите миропомазание, вы, наверное, имеете в виду соборование, потому что миропомазание совершается над человеком один раз в жизни во время крещения. Я правильно вас понял, что вы имеете в виду соборование, елео, помазание?
Нет.
Ну, миропомазание – это крещение, во время крещения, один раз в жизни совершается. Вы что, каждый раз миропомазываетесь?
Ну, когда? В субботу на всеношение.
Это не миропомазание, это помазание освященным елеем. Миропомазание совершается один раз в жизни над людьми во время крещения.
Хорошо.
Это помазание освященным елеем. Я не знаю ситуацию с тем священником, о котором вы говорите. Если священник вас исповедовал, он может на основании вашей исповеди не допустить вас к причащению или наложить на вас ту или иную епитимью, такое является и его правом, и в ряде ситуаций его долгом. Если он видит, что ваши отношения по каким-то причинам зашли в тупик, или, например, считает, что у вас отношения не складываются, то он может вам предложить не ходить к нему на исповедь. Или, например, не помазывать лично вас, а попросить это сделать другого священника, если в храме, в котором он служит, служат и другие священники, запретить вам участвовать, в помазании освященным елеем во время всеночного бдения обычного. Как правило, священник не может. Если между вами существует конфликт, то его надо разрешать так, как нам Евангелие об этом говорит. Подойди к брату. Ну, вы помните известный этот отрывок евангельский. Поговори с самим братом, в данном случае со священником. А если он тебя не послушает, то приди к нему с братом. И пусть между двумя встанет глагол ваш. Если и их не послушает, скажи церкви. Если и церковь не послушает, будет тебе якоже язычник и мытарь. Но я думаю, что до той фазы, когда будет тебе как язычник и мытарь, не дойдет. Если вы не будете обижаться, я не знаю ситуацию, я не могу окончательно вам дать какой-то совет, но всегда стоит попробовать подойти и сказать: батюшка, мне кажется, что вот вы там напрасно на меня сердитесь или напрасно меня как-то третируете. Давайте, я хотела бы, чтобы был мир, потому что задача христиан – это чтобы был мир. Поссориться, поскандалить, поругаться, как этого и без нас много в мире. Если мы становимся проводниками зла, ну то кто же тогда добро-то будет нести? И вот я думаю, что это надо было бы решить миром. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Отец Александр, пожалуйста, подскажите, если вот много лет назад умер, они крещенные, родственники, но тогда не отпели. Можно ли отпеть позже?
В любое время.
Можно, даже да. Спустя много лет.
Да, 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 конечно, безусловно.
Это заочное отпевание,
ну,
да?
А какое очное?
Нет, все понятно.
Ну,
все, спасибо, Господи,
конечно,
спасибо.
Конечно. СМС-сообщение. СМС-сообщение. Зачем строгие посты лишают мужа и жену радости полового общения? И аналогичные вопросы, кажется, от того же человека. Зачем жениться, если близость разрешена лишь ради зачатия? Я не знаю, откуда вы взяли, что близость разрешена лишь ради зачатия. Потому что получается тогда, что каждый акт близости должен приводить к зачатию. Вот такова была позиция у блаженного Августина. Но были и другие позиции, что близость людей, половая близость людей, является частью радости супружеской жизни. И супругам эта радость дозволена, а получение этих радостей вне брака является грехом, потому что именно в супружестве любовь проявляется многообразно и в дружбе, и в интимной близости, и в чадородии, и во взаимной поддержке и так далее. Строгие посты лишают, вот поэтому не надо так говорить, что близость разрешена лишь ради зачатия. Это одна из точек зрения и не единственная, поэтому это не совсем точно. Строгие посты лишают мужа и жену радости полового общения. Видите, если вы ощущаете, и это тоже опытные священники всегда говорят на исповеди, воздержание любого плана, в том числе и половое воздержание, абсолютно всегда должно быть, результатом согласия мужа и жены. Если муж, например, категорически против, а жена за, или наоборот, то это ведет к дополнительному раздражению, создает скандал в семье, напряжение и так далее. Если не получается воздерживаться, то надо как-то условиться о том, чтобы ваши половые отношения и ваша какая-то близость не разрушала уж совсем пост. Но в это очень деликатная область, и всегда можно как-то, я думаю, мужу и жене между собой поговорить, не привлекая к этому никаких ни экспертов, ни советчиков, потому что семья – это очень закрытая сфера. В любом случае, если вы решаете воздерживаться, то это должно быть с обоюдного согласия. Если вы принимаете решение не воздерживаться, нет у вас к этому сил, то вы должны как бы для себя решить. Вот мы не готовы воздерживаться, у нас пока не получается это. Ну вот, Господи, прости, потому что мы, конечно, в некотором смысле пост окрадываем. В любом случае, это очень-очень многие опытные священники говорят, мир в семье, построенный на любви друг к другу, очень и очень важен. И его сохранение является очень важной для нас с вами задачей. Отвечу на другое СМС-сообщение. Надо ли перед соборами исповедоваться? Нет, специально не надо. И принято считать, что во время соборования прощаются забытые грехи. Отвечаю на телефонный звонок. Добрый вечер.
Батюшка, я хотела вот спросить, внука вот причастить на Пасху хотели, ну, он отрок, ему 12 лет, а вот он пост-то весь неговел, потому что, ну, в школе вот там, это, ну, я-то не даю там, что, батюшка, вот как ему причаститься, можно вот на Пасху, говорят, все можно, вот у нас мальчик болящий такой.
Ну, во-первых, школа-то здесь ни при чем, Пасха у нас 5 мая, и с 1 по 5 никаких школьных занятий не будет.
С 1 по 5 можно причастить, поговорить, да?
Ну, конечно, я думаю, вы же дома будете, или какие-то еще будут у вас такие возможности ближе быть друг с другом. Это домашнее время, и поэтому хотя бы 2-3 дня попоститься, ну, хотя бы 2-3 дня для ребенка. И конечно, на Пасху, чем больше вы ему внушите мысль о том, что пасхальное причастие – это радость быть с Богом, тем лучше. Постарайтесь так сделать, чтобы он по возможности попостился накануне светлейшего, важнейшего дня. Василий из Санкт-Петербурга спрашивает, можно ли использовать прошлогоднее соборное масло, если оно не испортилось, или его надо сжечь. Ну, смотря для чего использовать. Если вы его используете для того, чтобы помазываться, или используете его для приготовления пищи, и оно не испортилось, да, можно сжигать его. Надо только в том случае, если оно испортилось, если оно в нормальном состоянии, в нормальном качестве, то его можно спокойно дальше потреблять. Следующий вопрос получен СМС-сообщение. Повторяется мысленное раздражение. Как избавиться? Конечно, универсального никакого рецепта нет, но самый главный прием, к которому стоит прибегать, это следующий. Не надо давать в этой ситуации воли словам. Раздражение в мыслях не должно выражаться во внешних наших действиях. Раздражились мы внутренне? Нельзя. Злобное слово, визги, крики, уж подавно там рукоприкладство или еще что-нибудь подобное, внешних выражений вашего внутреннего раздражения быть не должно. И тогда, не получив словесной оболочки, не получив, если хотите, материализации, грех повиснет в воздухе. Вам внутренне будет очень плохо. Вы будете злиться,
потому что зло не будет находить выхода. А потом оно сдуется, как воздушный шар, из которого выходит воздух. Оно сдуется и уйдет. Понятно, что на место одного беса может прийти 7 других злейших. И, скорее всего, первое время вы так и будете чувствовать. Но вы ощутите радость победы. Вы ощутите то, что над вами давлеть. Такой привычный для вас грех раздражения не будет. Вы его победили, хотя бы раз победили. И это дает силу. И это дает возможность двигаться дальше. И хотя бы чуть-чуть по чуть-чуть расширять наш плацдарм, который нам Бог доверил, из которого мы не можем уйти. Потому что мы держим вот этот плацдарм, эту землю Божию для Христа. А каковы признаки Бога-человека? Получил СМС-сообщение. Есть ли такие в наше время? Бога-человек совершенный — это Христос. Такие — это множественное число. Таких в наше время нет. Потому что Христос, Он и есть Христос. Христос всегда, днесь и завтра тот же. Можно ли его вычислить в толпе? Можно вычислить в толпе хорошего человека. Вот мы иногда говорим «божьего человека». Да? Как вычислить? По делам. К хорошему человеку люди стремятся. Около хорошего человека люди ощущают тепло, радость, любовь. Любовь, о которой апостол говорит, что она долго терпит, что она не завидует, не раздражается, не ищет своего. Всему веру имеет и все терпит, и на все надеется, и никогда не пристает. Увидите такого человека, стремитесь к нему, он человек Божий. Отвечаю на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Вопрос такой. Значит, моя тетя, она была крещенным человеком, но она категорически отвергала. То есть она не богохульствовала никогда. Просто когда я начала с ней заговаривать вот, на тему веры, она всегда так резко отвечала. Меня это не интересует. И умирала она очень тяжело. Она умирала. И перед смертью она сказала, у нее был рак, она сказала, что никаких обрядов надо мной не совершайте. Вот. После того, как ее похоронили, ее сестра, моя вторая тетя, она говорит, она мне снится. И они после консультации там с батюшкой ее заочно отпели, и до 40-го дня вот они успели отпеть, и там в могилку они вот эти, как называется, то, что вот дают при отпевании могилку, они зарыли.
Землю.
Да. Вот, и она перестала сниться. Вот, и я всегда даже не знаю, как мне быть, потому что вот считается, что она примирилась с Богом. Или вот как мне-то быть, поминать ее вот можно, нет, после таких вот...
Ну, понимаете, что значит считается, примирилась ли она с Богом или нет? Я не знаю, как считается, кем считается, Богом считается. Человек, который говорит, не совершайте... Видите, у нас... В советское время, когда говорят, у нас был такой воинствующий атеизм. Может быть, воинствующий атеизм у нас был в основном сразу после революции, в 20-е, 30-е, 40-е годы. А в 70-е и 80-е у нас воинствующего и грубого атеизма практически не было. У нас была ужасная такая болотная ситуация абсолютного религиозного безразличия. Из целой семьи, в которых люди никогда не говорили ни о вере, ни о Боге. Им казалось говорить об этом странным и ненормальным. И дети так росли. Иногда им попадались книжки, или они приходили в какой-то музей. И там был, например, какой-нибудь христианский сюжет или сюжет из Ветхого Завета. «Явление Христа народу» — огромная картина Александра Иванова. И что это за сюжет? И родители должны были объяснять, а они сами не знали. И вот в этом безразличии люди, когда говорили, например, ничего со мной не делать, не надо не отпевать, ничего, за этим стоял чаще всего безразличие, а то и просто страх незнания. Вот. Поэтому вы никакого греха на себя не берете, когда совершаете отпевание. Потому что то, о чем она не размышляла при жизни, то ей теперь явлено очевидно. Она теперь знает, потому что она это увидела наверняка, что есть Христос, что то, о чем проповедует церковь, это правда, и воскресение всеобщее мертвых будет. Поэтому на самом деле, вот это, когда человек снится, это сигнал с того света. Я нуждаюсь в молитве. Может человек ошибаться. Я ошибалась, я вам глупости говорила, когда просила не поминать меня. Помяните меня, мне нужна ваша молитва. А есть люди, которые верили в Бога, и они тоже говорят, мне нужна ваша молитва, потому что это моя, мой хлеб и мое питье. Помогите мне, помолитесь за меня. И церковь откликается. Как вам себя вести? Конечно, ее поминать. Конечно, ее поминать, потому что вы этим никакого ни обряда не совершаете, вы никак ее воли не нарушаете. Я думаю, что напротив, вы, совершая свой долг, христианский долг, вы ей помогаете. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Батюшка, будьте добры, помогите мне разрешить мое недоумение. Получается так, что когда-то по Радонежу старая монахиня игумена рассказывала о своей житье в монастыре во время революции. И там она сказала...
Старая монахиня в революцию еще жила и рассказывала об этом на Радонеже?
Ну, может быть, запись была. Запись, может быть, была.
Сколько ей должно было быть, чтобы она жила во время революции и дожила до времени вещания Радонежа? Посчитайте, революция в 17-м году была.
Простите, значит, была запись. Просто запись давали.
Так.
Вот, и она говорила, что во время революции поменяли время, вот так, как у нас. Там отняли, значит, 2 часа. И они, когда ходили на полуночницу в час, следующий, ну, после этого изменения времени, стали ходить в 3 часа. И теперь у нас целый час отняли. Ну, если вот так же передвинуть.
Да, суть вопроса в чем?
А вопрос в том, вот это изменение в наше время как-то должно учитываться при ночной молитве?
Да нет. А как это может учитываться? Полуночница, если вы откроете... Если вы откроете, есть такая знаменитая книга «Архимандрита Амвросия. История российской иерархии». Это книга 19 века. И там написано, время начала богослужения в основных крупнейших русских обителях. Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевой лавре, Соловецком монастыре, Иосифо-Волоцком монастыре, в других прославленных обителях. И время везде различается. Где-то... Если вы возьмете чиновник Московского Большого Успенского собора, то вы будете поражены узнать, например, что всеночное, очень часто всеночное бдение могло начинаться в 11 часов вечера, а когда-то в 3 часа ночи, а в летнее время в 12 часов ночи. Полуночница таким же образом начинается и сейчас, и тогда начиналась в некоторых монастырях в 5 утра, в некоторых монастырях в 6 утра. Точное время, в которое она начинается, сейчас и тогда, обычно не соотносится с церковным временем досконально. И, например, студийский устав предписывает одно время начала полуночницы, иерусалимский устав – другое время начала полуночницы, устав так называемой Великой Церкви, то есть Софии Константинопольской – третье время начала полуночницы. Мне кажется, здесь ясен смысл того, что полуночница – это ночное богослужение или богослужение раннего утра. Когда именно его начинать – это вопрос удобства. И катастрофа не произойдет, если она начнется часом раньше или часом позже. Вот мы в этом таком буквализме своем находим некоторое удобство для себя. Вот мы думаем, что если мы начнем в 5, а не в 5.30, то Бог будет к нам милостивей. Потому что легче начинать в 5 или в 5.30 и считать, что мы Богу угождаем, чем сражаться со своим грехом. Это всегда скучно, это всегда тяжело, и это всегда не так эффектно. А сказать о себе, я защитник православия, на том только основании, что я вот начинаю по каким-то древним уставам время богослужения, намного легче. Но это, к сожалению, менее спасительно. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Получил следующее СМС-сообщение. Отступает чувство любви, онемение какое-то, откуда, как быть. Мы все с вами, люди, конечно, только начинающие учиться духовной жизни. Мы с вами люди, которым и мало преподают, и мы сами довольно часто ленимся учиться этому предмету. И поэтому, и очень часто и склад характера у нас такой холодный, сдержанный, сердитый, нелюбвеобильный. Вот слово «любвеобильный» в церковном смысле означает способный на любовь. Способный на любовь, которая так не уходит, не оскудевает, немалолюбный. Вот. И поэтому, конечно, неудивительно, что вот той любви, которая в нас есть, нам на всех и на все время своей жизни, и на все дни, и на все обстоятельства не хватает. Это как вот в евангельском повествовании о девах, мудрых и юродивых. Мы зажгли светильник и ушли спать. Светильник догорел, а масла не хватает. Что делать? Идите и купите, говорят мудрые жены юродивым. Идите и купите, идите ищите в таинствах церковных, в исповеди, во внимательном следовании за сердцем, не просто в отстаивании служб, а в горячей молитве за ним, за этими службами, в общении с духовенством, в попытке найти свой собственный уникальный духовный путь. И тогда, может быть, чувство любви и не придет. Но для начала придет способность терпеть других людей. А терпеть это уже очень хорошо. Это значит не причинять им прямого зла. А затем и они менее чуть-чуть снимется, потому что Христос окажется к вам близко, и вы не сможете вот быть таким окоченевшим и холодным в присутствии источника добра и тепла. И Бог будет вам помогать. И я вам от всей души этого искреннейше желаю. Но мы должны с вами трудиться для этого. Постарайтесь и священника найти такого, который по сердцу вам будет, который вас будет хорошо ощущать, и который вам будет не просто предписывать делать то или иное, а вместе с вами будет и со-молиться, и со-возрастать ко Христу. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Слушаю вас.
Компостом вас.
И вас также.
Скажите, пожалуйста, как вот поступать с могилками во время поста? Почему я задаю этот вопрос? Я как-то слышала в храме один раз, как один священник сказал, что не трогайте могилки до радоницы.
А что значит? Вы имеете в виду ухаживать за ними?
Да, вот убраться там как-то, все это.
Вы знаете, обычно же Великий пост приходится на зимнее время. Зимой, у нас летом-то на многие кладбища не пройдешь. А в зимнее время и подавно. Никаких запретов религиозно обоснованных, никаких религиозных запретов, церковных запретов ухаживать за могилами нет. Я думаю, что совет этого батюшки касался просто практической части. Туда очень трудно добираться зимой. Могилы в основном занесены. Обычно, видите, и ведь такое прямое церковное поминовение усопших Великим постом не прекращается. Есть родительские субботы, их несколько, и поминовение усопших на них проводится, совершается. За прежде освященными литургиями нет помина усопших. Нет помина усопших и на Страстной неделе, по понятным причинам. Нет помина усопших на Пасхальной неделе. А с Радоницы, я думаю, это нормальная возможность вот именно на Радоницу приехать на кладбище и помолиться там, и, может быть, панихиду попросить батюшку послужить, и поухаживать за могилой. Добрый вечер, отвечу на следующий звонок. Нету звонка. Получил СМС-сообщение. Моя молитва механическая, нет желания молиться. Я и переживаю, ничего не делаю. Спрашивает Тамара, как быть? Если вы читаете правила, то даже когда нам ощущается, что молитва механическая, правила прекращать не надо. Может быть, стоит не читать его, а, например, послушать, для того, чтобы переключить такие регистры, через которые мы воспринимаем слово молитвы, послушать его, а потом снова прочитать через день. Или, например, прочитать не все молитвы, а те молитвы, которые заставляют вас что-то ощущать. Или пойти в храм на службу, на которую вы не очень к ней привыкли, например, на обычную вечерню, и постоять за ней, помолиться. Но и самое главное, откликаться на происходящее в вашей жизни словами молитвы. Господи, вот у меня неожиданная какая-то ситуация возникла. Ты мне помоги, рассуди, как быть. Или, например, я знаю, чего я хочу, и вот это у меня сейчас никак не получается, но ты, Господи, помоги. И тогда ваша молитва перестанет быть механической. Когда вам что-то всерьез очень нужно, и когда ваша жизнь зависит от вашей молитвы, мы становимся по-настоящему молящимися людьми. Попробуйте вот таким образом поступать. В любом случае, конечно, такого рода темы должны быть предметом обсуждения со священником, с духовником. Галина спрашивает: «Отец Александр, чувствуете ли вы сокращение или как бы сжатие времени?» Мое ощущение такое, что человек сейчас, может быть, за год проходит жизнь, которую обычно человек в 60-е, 70-е, 80-е годы проходил года за три. За год, за биологический год, мы и стареем значительно больше, и объем информации, в который мы погружены, настолько большой, что мы ее перевариваем с таким большим трудом и живем на износ, и время в этом смысле очень сжимается. И бывает так, что люди, мы видим, что очень часто люди умирают значительно более молодыми, чем это бывало раньше. И смотрим на жизнь человека, человеку лет 40, а он настолько уже много успел сделать, и такой у него жизненный путь сложный, и такая у него биография, которая хватила бы на 10 жизней раньше, буквально. И вот это я, безусловно, ощущаю. Есть телефонный звонок, добрый вечер.
Добрый вечер. Слушаю. Добрый вечер.
Слушаю вас. Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Он короткий, ответ на поверхности, мирской ответ лежит. Но я не знаю, может, с точки зрения... Ну...
Вы задавайте вопрос.
Да.
Вы...
Вопрос такой. Почему дата воскресения Иисуса Христа плавает вместе с датой Пасхи?
Потому что Пасха – это и есть воскресение Христово. А как она должна изменяться? Пасха Христова – это и есть воскресение Христово.
Но воскресение Христово произошло вполне определенную, фиксированную дату.
А воскресение Христово... Дело в том, что если вы имеете в виду, что оно произошло, ну, грубо говоря, там, 25 апреля 1 года...
Да.
Или там 33-го года, церковь сочла, что предмет обсуждался на Вселенском соборе. И церковь сочла, что празднование Пасхи должно проходить не по фиксированной дате, а находиться в привязке к лунному календарю и к событиям иудейской Пасхи. Потому что если вне Христос приходит в Иерусалим для того, чтобы встречать этот праздник. Христос приходит в Иерусалим не вообще и не к какой-то конкретной дате. Он приходит к Пасхе. И поэтому игнорировать Пасху мы, церковь сочла, что мы здесь не можем. И поэтому вычисление дня Пасхи ведется не как день фиксированный, а как день, который связан с расчетами лунного календаря и даты иудейской Пасхи. И если, например, день нашей Пасхи, даже есть решение на эту тему Вселенского собора, день нашей Пасхи совпадает с иудейской Пасхой, то она переносится на неделю. Настолько важно для церкви было показать, что воскресение Христово не может быть, не может праздноваться раньше иудейской Пасхи. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, раба Божия Лариса.
Да, Лариса, здравствуйте.
Из ваших слов я поняла, что от Пасхи до Радоницы церковь не поминает усопших. Разъясните мне, пожалуйста, почему.
Потому что Христово воскресение упраздняет смерть. И мертвых, ну ясно, что усопшие люди, они не возвращаются на землю в телесном своем облике и живыми. Но тропарь Пасхи что говорит? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. То есть даровав жизнь находящимся в гробах, и поминовение усопших, то есть умерших, обращение к теме смерти на Пасху является настолько очевидным, что здесь даже, ну, как бы говорить не о чем. Поскольку у нас у каждого есть люди ушедшие, есть наши близкие, есть наши друзья, есть наши родственники, есть дальние, есть поколения людей, поскольку люди нуждаются в том, чтобы вспомнить о своих усопших родственниках, церковь разрешает такое поминовение, начиная с Радоничного дня, который в этом году будет, кажется, 14-го, да, вторник второй недели по Пасхе. Но ранее этого даже за упокойные ектении не полагаются. Церковь убирает за упокойное поминовение, потому что Пасха – это всецелое торжество жизни. Добрый вечер, отвечаю на следующий звонок.
Алло?
Да, слушаем вас.
Это отец Александр.
Да, 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 слушаю вас.
У меня к вам вот такой вопрос. Я была на литургии с мамой, но она себя не очень хорошо чувствовала, но мы по разные стороны стояли. И вот когда литургия была окончена, она подошла ко мне и говорит: ты даже не подошла ко мне и не поинтересовалась, как я себя чувствую. А я ей ответила, что я пришла на службу, я люблю Бога больше, чем тебя. Это неправильно, да, я ответила?
Да я думаю, что это вы просто высокомерно ответили. Потому что вот под сурдинку разговоров о том, что мы любим Бога больше, чем людей, очень многие всякие нехорошие вещи делаются. Один священник рассказывал о том, как к нему пришла женщина, у которой была престарелая мать на инвалидной коляске. И вот дочка пришла и говорит: батюшка, благословите меня уходить в монастырь, и все. Он говорит: а как же твоя мама? Она на коляске, она нуждается в твоей помощи, в твоей поддержке. Говорит: ну что, мама, я Бога больше люблю. Очень многие гадости делаются вот под эти разговоры. А вы любите Бога через... Хорошо любить того, кого вы избрали себе, и о котором Господь нам говорит. Тот, кто видел меня, видел Отца. Но вы постарайтесь увидеть Христа в своей маме. Вы постарайтесь увидеть ее, как человека, которого вам послал Бог, и через которого вы придете к Нему ближе. Невозможно увидеть Бога, не увидев сначала ближнего и не полюбив его. Это настолько такая главная мысль Евангелия, что Христос о ней не раз, и не два, и не три обращается. Если вы будете любить Бога в безвоздушном пространстве, вы будете пребывать в заблуждении. Вы будете пребывать в ошибке. В конце концов, вы будете пребывать в прелести. Вот вам все аз и дети, я же медал, есть Бог. У нас есть дети, у нас есть ближние, у нас есть дальние, у нас есть те, кто нуждается в нашей помощи. Без них мы к Богу не сможем прийти. Поэтому не говорится в молитве «Отче наш, и остави мне мои долги», но остави нам долги наши. Мы все вместе спасаемся, и поэтому, я думаю, ваша мама была права. Получил вопрос о том, какие службы у нас в храме будут, и когда у нас начнется пасхальное богослужение, расписание служб в нашем храме. Совершаем последнее соборование у Киевского креста, у нашей великой святыни, в которой частицы камня, где камня пустынного, которым постился Господь 40 дней. Последнее соборование будет в четверг. Это, наверное, будет 25 апреля, в четверг в 6 часов вечера. На Страстной неделе совершаем все без исключения уставные богослужения. Первые три дня Страстной недели утром в 7:30 и вечером в 6. Последняя преждеосвященная литургия в среду в 6 часов вечера. В Великий четверг в 8 часов утра совершаем утреннюю, и в 6 часов вечера совершаем Страстные Евангелия. Царские часы в Великую Пятницу в 8 утра, вынос плащаницы в 2 часа дня и погребение плащаницы в 6 часов вечера. Служба Великой Субботы в 7, и затем до 9 вечера освящаем куличи и Пасхи. В 9 вечера начинаем читать Деяния святых апостолов, 23:15, в 11:15 вечера пасхальная полуночница, и в полночь начинается крестный ход. Совершаем пасхальную божественную литургию. Во второй день Пасхи, 7 мая, вы знаете, что у нас в храме одна из лучших в Москве звонниц находится, 7 мая в 3 часа дня, звонильная неделя, Московский пасхальный фестиваль, который из года в год проходит, собираются лучшие звонари не только из Москвы, но и из других городов, из Суздаля, из Иркутска, из Великого Новгорода. И в 3 часа дня на нашей звоннице вот эти звонари будут играть лучшие церковные произведения, свои произведения. Можно послушать замечательный звон колокольни в Крапивниках. Храм находится по адресу Крапивинский переулок, дом 4, это метро Трубная. Можете справиться о расписании по телефону 495-623-4780. Пасхальная служба меня спрашивает, во сколько она обычно завершается. Я не знаю, сколько будет причастников. Обычно в этот день причастников немало. Служба, наверное, закончится в 2:30 где-нибудь ночи. Те, кто останется в храме, потому что метро будет закрыто, смогут перекусить, разговеться, попить чайку, съесть бутерброд. Все для этого, надеюсь, будет подготовлено. Вероятнее всего, успею ответить на еще один, может быть, два звонка. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Подскажите, пожалуйста, вот если я в четверг прособорюсь, а потом в воскресенье исповедуюсь и причащусь, это правильно будет?
Да, это, ну, воскресенье — это Пасха уже будет, вы это имеете? А, вербное воскресенье.
Нет, 28-е.
Да, конечно, конечно, конечно.
То есть я сначала вот...
Да, все нормально, конечно, это в порядке вещей, да. Меня спрашивали еще, мы проводим, тоже приглашаю тех из вас, кто хочет в этом принять участие, мы в 4 часа в эту субботу под вербное воскресенье совершим всеночное бдение, а после этого совершим общеприходское говение. А что такое говение? Забытое уже слово «приходское говение». Мы обычно привыкли с вами приходить на исповедь, исповедоваться, а затем идти к причастию. Но в действительности исповедь в старые времена строилась иначе. Священник задавал вопросы. Эти вопросы содержатся в требнике, книге, по которой совершается чтение молитв перед исповедью. Вот мы традицию этого говения, когда будут поставлены аналои, мы прослушаем поучение святых отцов об исповеди, затем наше духовенство что-то нам скажет в поучении, а затем будут прочтены вопросы, которые позволят нам лучше, пока мы ожидаем своей очереди на исповедь, которые позволят нам лучше обдумать то, что мы хотим сказать за исповедью. Эти вопросы будут нам предложены, и затем весь приход будет исповедоваться с тем, чтобы в вербное воскресенье принять святые Христовы тайны. Мы с вами завершаем наш эфир. Бог даст, мы встретимся уже после Светлого Христового Воскресения. Я желаю вам страстных дней, наполненных духовным смыслом и желанием стать христианами. Я желаю вам радостного и счастливого пасхального воскресения. Вы можете, как и обычно, оставлять свои вопросы, можете узнать расписание богослужений. Многие из вас приходят к Киевскому кресту, многие из вас будут с нами на Страстной неделе. Вы можете позвонить в храм 495-623-4780, а мы сейчас с вами, еще раз, 495-623-4780, Крапивинский переулок, дом 4 и интернет-сайт крапивники.ру. Мы помолимся с вами о здравии Александра, Екатерины, Марии, Алевтины, младенца Ирины, отрока Ильи, Галины, Вадима, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящей Ирины, болящей Татьяны, болящей Александры, болящей Екатерины, болящей Татьяны, тяжко болящего Леонида, Юлии, Аллы, отроковицы Ксении, Татьяны и рабов Божиих. Болящие Александры, болящие Натальи, Алексии, болящие Марии, болящие Веры, болящего младенца Романа, Ольги, Валентины, Маргариты, болящего Петра, болящего Евгения, болящей Антонины и о упокоении, протоиерея Иоанна, о здравии, болящей Аллы, болящего Николая, болящей Елены, Ирины, Сергия, Валерия, о упокоении, протоиерея Владимира, Надежды.